Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия отмечает православное Рождество. Почему этот праздник становится символом связи государства и церкви? Вышло в свет литературное жизнеописание Андрея Сахарова. Остаются ли еще неизвестные страницы в биографии создателя термоядерной бомбы и лауреата Нобелевской премии мира? В России открываются новые миграционные центры. Почему они не решают проблему нелегальной миграции? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Православные верующие отмечают сегодня Рождество Христово. Накануне вечером в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл провел рождественское богослужение. Всего в праздновании Рождества приняли участие около 250 тысяч человек. В канун праздника патриарх дал интервью ведущему телеканала «Россия-1», в котором, в частности, выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, выступил против коммерциализации Рождества и сравнил социальные сети с королевством кривых зеркал. На тему работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Богослужение в ночь на 7 января прошло более чем в 360 церквях, храмах и монастырях Москвы. В храме Христа Спасителя рождественское богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой. Как сообщает агентство РИА Новости, Медведев и патриарх Кирилл обменялись подарками. Медведев преподнес патриарху букет белых роз. Президент Владимир Путин встретил Рождество в Сочи, в храме нерукотворного образа Христа Спасителя, который построен возле Олимпийского парка. После богослужения Путин обменялся подарками с настоятелем храма архимандритом Флавианом. Президент подарил ему русскую икону XIX века из липы и сусального золота с образом Спаса Нерукотворного. Патриарх Кирилл в канун Рождества дал большое интервью ведущему телеканала «Россия-1» Дмитрию Киселеву. В частности, патриарх высказал мнение, что сейчас происходит вытеснение подлинного смысла Рождества из общественного пространства, а на Западе нарушается право человека открыто исповедовать христианскую веру. Цитирую. «Это политическая акция, целенаправленное действие по вытеснению христианских ценностей, в том числе и христиански ориентированных праздников из жизни людей. Это духовное разоружение масс. Это невероятно опасная тенденция». Также патриарх выразил обеспокоенность ситуацией на Украине. По его словам, существует угроза разделения наций. И, цитата, «страна, прошедшая через революции, должна была бы иметь некую прививку против такого способа решения политических задач». Патриарх также говорил об увлечении людей интернетом и сравнил это с погружением в королевство кривых зеркал. Кроме того, он коснулся темы одиночества. По словам патриарха, люди страдают от одиночества только в том случае, если не видят того, о ком можно заботиться. Директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский в целом ничего неожиданного в словах патриарха не увидел. Однако некоторые вещи эксперты насторожили.
Во многом то, что сегодня говорил патриарх Кирилл, это то, что он в тех или иных выражениях повторяет уже много лет. Рассуждение там о коммерциализации Рождества, это, в общем, не специфично для патриарха. Это вообще-то некая тема для обсуждения, конечно. Понятно, что для него это повод перейти к рассмотрению различия между правильным православным подходом и неправильным светским. О чем, собственно говоря, дальше в основном речи идет, о том, что государство легитимирует грех и так далее. Насколько это все отражает воззрение президента, ну, я не знаю, я не думаю, что в подробностях это должно совпадать, но в каких-то основных линиях, да, конечно. Президент так или иначе ссылается на эту позицию церкви. Ну, не совсем прямо, но тем не менее ссылается, когда высказывается широким мировоззренческим вопросом. В принципе, конечно, некоторые вещи звучат странно. Скажем, я понимаю, что можно пожаловаться на отсутствие, ну, как он выразился, общинной жизни, но это, в общем-то, свойство городской цивилизации. Он все время отсылает к опыту своего там дедушки, к русской дореволюционной деревне. Давно уже нету никакой такой деревни ни в одной из развитых стран. Поэтому не очень понятно, к чему эти претензии. Они как будто не к Западу, не к либерализму, который он там тоже осуждал всячески, а просто к современности во многом. И вот это некоторая постоянная отсылка к архаике, как к некому идеальному состоянию, это то, что настораживает в церковной риторике вообще и в риторике патриарха в частности. Плюс есть некоторые такие, я бы сказал, ну, примитивизирующие, что ли, суждения. То есть, вот там, скажем, интервьюер спрашивает про Брюлева, а он в ответ, кстати, действительно ровно как президент Путин, начинает говорить о том, что там некоторые люди, которые приезжают в Россию, плохо там себя ведут, грубо говоря, не желают усваивать бытовую культуру большинства, но назвать это в качестве единственной вообще, он больше ничего не называет, единственной причиной событий типа Брюлевских, все-таки ужасная примитивизация.
Сейчас Москву привозят в святыню Дары Волхвов, и уже агентства сообщают, что в очереди к ней стоит несколько тысяч человек. На ваш взгляд, о чем свидетельствует такой ажиотаж вокруг подобных реликвий?
Люди добровольно идут посмотреть или там поклониться некоторым предметам, которые являются для них святыней. В случае с поясом Богородицы даже нельзя сказать, что были какие-то большие пропагандистские усилия предприняты государственным телевидением, чтобы распропагандировать это событие. Это оказалось довольно неожиданно, что столько людей пришли поклониться поясу Богородицы. Свидетельствует о том, что религиозность постепенно увеличивается в обществе. Она просто имеет не те формы, которым обычно отсылают, не те формы, которым, собственно, отсылает и сам патриарх, который, повторюсь, все время ссылается на какое-то дореволюционное состояние общества, а все-таки это состояние давным-давно уже прошло. Поэтому религиозность сейчас тоже выглядит иначе. Ситуация, когда вдруг масса людей как-то одноразово проявляет свою религиозность, а потом снова этого не видно, не слышно, это, в общем, характерно для религиозности в современных обществах.
С сегодняшнего дня в Храме Христа Спасителя в Москве для паломников открыт доступ к привезенным из греческого монастыря святого Павла реликвиям, так называемым дарам волхвов. Подробнее о значении этой святыни рассказывает главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова.
Дары волхвов – это удивительная святыня, которая хранится на святой горе Афон. О поклонении волхвов мы знаем из Евангелия. Родившемуся Спасителю были принесены золото, ладан, смирна. И вот из истории мы знаем, что находили волхвов сначала в Иерусалимской церкви, затем они были, передавались в разные государства, хранились в разных церквях, и вот сейчас они хранятся на Афоне. Это очень здорово, что почти каждый год в Россию привозят святыни из таких дальних мест. С одной стороны, не все могут так далеко поехать, тем более, что на Афон вообще нет возможности попасть женщинам. То само по себе поклонение таким святыням, не с одной стороны, это не обязательно для православного христианина, но для многих это очень важно.
А как вы считаете, почему именно вот та ситуация, когда привозят святыни, вот как было и с поясом Богородицы, вызывает такой большой ажиотаж? Почему именно это, а не какие-то другие религиозные события?
Просто вообще сейчас людей приходят к православию, приходят в храмы больше, чем храмы могут вместить. Святыни привозят на меньшее время, чем было бы идеально для верующих. Поэтому, наверное, со стороны это может выглядеть как ажиотаж.
В Москве дары волхвов пробудут до 13 января. Затем они будут находиться в Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, а оттуда святыню отправят в Минск, а затем в Киев. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Храме Христа Спасителя в рождественский день побывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вот его короткий репортаж.
Ощущения, конечно, необыкновенные, потому что очередь начинается с Крымского моста. Вот я сейчас стою в 100 метрах, даже меньше, от Храма Христа Спасителя. Это оцепленная зона, вот удалось с трудом сюда пробиться. И здесь люди стоят уже минут 30. Вот те, которые, с которыми я беседовал, они уже стоят 5 часов. И вот я буквально хотел несколько слов, чтобы сказала Анна, финансовый менеджер. Анна, скажите, у вас какие ощущения, что вы ждете от этого события?
В такой прекрасный день, во-первых, хочется всех поздравить с Рождеством. И, ну, конечно, хочется попросить здоровья, исцеления, да, чтобы у всех все было хорошо.
Это, она простояла 5 часов вместе со своей семьей. Конечно, люди жалуются. Потому что вот и туалет, и полевая кухня, все это находится в районе Крымского моста, там, где начинается очередь, там, говорят, очень большой беспорядок. Здесь, конечно, все очень жестко, контролируется полицией. Но люди не могут. Здесь стоят пенсионеры, которым 70, даже 80 лет с клюкой, и они иногда выходят размяться, иногда не всегда их выпускают. Очень тут и люди не могут пройти, естественно, к туалету, что здесь нет этих кабин. Поэтому, ну вот ради того, чтобы прикоснуться к святыням, тут люди идут вот на такие пожертвования и времени, и здоровья, и можно сказать, эмоций. Очень жесткая здесь безопасность, потому что вот мне пришлось пройти 4 кордона перед тем, как я вот подошел вплотную к храму. То есть спасителя, милиционеры здесь, в общем-то, конечно, вежливые, но иногда возникают стычки. Вот я оказался свидетелем того, как пытался молодой человек прорваться, но его не пустили. Здесь есть еще группа волонтеров. Это молодые дамы, которые в специальной одежде, они помогают в очереди разобраться, кто где кому стоять. Вот. И в другом милиции ответственно. Но сама улица, вот эти все улицы, которые промыкают с храма Христа Спасителя, движение здесь есть. То есть можно сказать, что ну, останавливаются, конечно же, машинам нельзя, но они все проезжают мимо.
Из храма Христа Спасителя Мумин Шакиров. В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 7 января. Правоохранительные органы Петербурга пытаются разобраться, куда исчезли 49 миллионов рублей, выделенных Петербургскому научному центру Российской академии наук. Этот центр возглавляет Жорес Алферов, а деньги получены на воссоздание научно-мемориального комплекса «Химическая лаборатория» Михаила Ломоносова. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков.
Первую в России химическую лабораторию, лабораторию Михаила Ломоносова, можно смело назвать многострадальный. Ее строительство великий российский ученый добивался целых 5 лет, с 1741 по 1746 год. Здание лаборатории, пусть и видоизмененное, просуществовало до блокады. Остатки кирпичных стен его исчезли 200 лет спустя, в 1946 году. В дальнейшем, по мере приближения различных юбилеев Михаила Ломоносова, вначале к его 200-летию, затем к его 275-летию, в отношении лаборатории властями принимались самые различные решения. Рассматривался план, предложенный председателем Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Жоресом Алферовым и поддержанный, несмотря на протесты общественников, губернатором Валентиной Матвиенко о строительстве на месте лаборатории жилого дома. Все это продолжалось до 20 сентября 2006 года, когда Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Михаила Ломоносова. В соответствии с этим указом в 2011 году предполагалось создать ключевой памятник этому ученому – научно-мемориальный комплекс во дворе дома номер 43 по второй линии Васильевского острова, где находился Бонов дом и первая химическая лаборатория в России. О том, что было дальше, рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев.
Академии наук, нашему Петербургскому центру, в рамках празднования юбилея Ломоносова было выделено в общей сложности 49 миллионов рублей. Из этих денег они должны были найти средства на подготовку проектной документации по музею и, собственно, строительство, включая музеификацию существующего вот этого фундамента и оборудование, реконструкцию двухэтажных флигелей, которые находятся на этом участке. Эти флигели более позднего здания, но они сегодня могут использоваться для целей хранения коллекции, для целей, там, скажем, какой-то просветительской деятельности. И рядом с ними планировалось создание вот этого музифицированного комплекса лаборатории. Кстати, все материалы, все музейные экспонаты, которые предполагается там разместить, находятся сегодня на хранении в кунсткамере, и хранители создали там специальный мемориальный фонд и кабинет Ломоносова. Практика показала, что ни проектной документации, ни строительных работ за эти самые 49 миллионов Санкт-Петербургский научный центр не провел. Когда мы со стороны нашей комиссии попросили предъявить нам проектную документацию, нам не было ничего предъявлено. Однако, исходя из данных, из их официальных писем, якобы они потратили на проектную документацию около 30 миллионов рублей. Мы провели осмотр здания, где якобы были проведены строительные работы. Увидели, что эти строительные работы в лучшем случае сведены к тому, что деревянное перекрытие вот этого сарая двухэтажного заменено на металлические балки. Все. Больше там ничего не было. На это списано более 10 миллионов рублей. А кто же и когда принимал эти работы, кто их выполнял, каков был все-таки результат. Скажем, хранители коллекции Ломоносова в Кунсткамере только от нас узнали, что вообще были проектные работы по созданию хранилища для этих материалов. Ясно, что для того, чтобы создать хранилище, нужно сначала выяснить, а под что это хранилище пригодно. Это навело нас на еще большие подозрения, что работы выполнены не были, и произошло просто элементарное мошенничество.
После запросов депутатов Алексея Ковалева и Максима Резника судьбой миллионов, выделенных Петербургскому научному центру Российской академии наук на строительство научно-мемориального комплекса «Первая химическая лаборатория Михаила Ломоносова», занялась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора по Санкт-Петербургу. В результате итоги расследования, в ходе которого обнаружилось хищение более 24 миллионов рублей, были направлены в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, ГУВД и прокуратуру. Любопытно, что когда мы готовили этот материал, то на открытом сайте электронной торговой площадки Сбербанк АСТ обнаружили сообщение о проведении аукциона на получение более 14 миллионов рублей на, цитирую, «выполнение работ по созданию научно-мемориального центра Российской академии наук «Первая химическая лаборатория Михаила Ломоносова». Получателем этих денег был, конечно, Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. То есть следует, что на восстановление многострадальной лаборатории деньги выделялись из федерального бюджета уже 3 раза. Депутат Алексей Ковалев возмущается.
Я очень надеюсь, что все-таки будет возбуждено уголовное дело, и те люди, которые вот этим занимались, получат по заслугам. Потому что больше терпеть этот беспредел, который мы видим уже несколько лет с лабораторией Ломоносова. Сначала Академия наук хотела его продать, был заключен договор под строительство многоэтажного здания жилого назначения с размещением этой лаборатории Ломоносова в подвале этого здания. Теперь, значит, они просто саботируют и неизвестно куда девают эти самые деньги на проект и на оборудование музея. И еще теперь мы увидим, что проводится открытый аукцион еще на 14 миллионов рублей на выполнение работ по модернизации здания. Извините, по какому проекту? Если финансовая служба не сумела найти этот проект, то какое, о каком выполнении работ по модернизации здания может идти речь, если неизвестно, так сказать, каким образом вообще вести эти работы? У них ни рабочего, никакого проекта нет. Разрешения на строительство, наверное, нету. Я не знаю, что такое модернизация здания. Может, это как капремонт они проводят? Ну, тогда давайте проект работ по капремонту, что они имеют в виду. То есть, если еще раз будут эти деньги пропадут, так же, как эти 10 миллионов, которые уже пропали на ремонт, ну, значит, 14 еще бюджет Российской Федерации потеряет.
Похоже, Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии Наук, детище Жаре-Салферова, ждут непростые времена. А сегодня в здании, где располагалась химическая лаборатория Михаила Ломоносова, и в Боновом доме, где он жил, обитают бомжи. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 7 января. В первом квартале 2014 года, согласно распоряжению президента России, в разных регионах, областях страны должны начать работу миграционные центры. При центральных библиотеках Москвы в этом году планируется открыть 30 адаптационных центров для приезжих иностранцев. Согласно статистике, наибольшее число мигрантов в центре Москвы. Самая большая квота для пребывания мигрантов в 2014 году выделена Подмосковью – 7 тысяч. Это в 200 раз меньше, чем количество находящихся там нелегальных иммигрантов. С подробностями об этой проблеме корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Решение о создании миграционных центров в регионах России было принято давно, заявил президент Владимир Путин осенью на встрече с представителями непарламентских партий. Но его выполнение откладывалось по разным причинам. В основном из-за неготовности региональных властей. В первом квартале 2014 года эта проблема должна быть закрыта, сказал глава государства. Первый центр Федеральной миграционной службы открылся 18 декабря в Екатеринбурге. Там находятся иностранные граждане, подлежащие административному выдворению или депортации за пределы России. По сути, эти центры являются депортационными лагерями, говорит глава Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер.
В любом случае, если открывать лагерь, в Европе есть вот лагерь, который нелегальные мигранты приезжают, там создаются определенные условия проживания и питания, медицины, все условия бытовой, любой человек, который могли проживать, и все условия надо создать. Как планируется наша вот лагерь, пока нам непонятно. Кроме того, непонятно, Поэтому какие категории мигранты будут вот там сажать и наказать и так далее? Представители власти ни с кем не обсуждают.
В октябре глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский заявил в интервью «Коммерсанту», что в регионах планируется чуть больше 80 специальных центров, причем примерно половина из них будет передана ФМС полиции, а другую часть придется строить с нуля. Эти объекты будут функционировать по международным стандартам. Глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина уверена, что создание таких центров обязательно.
Сейчас готовится как бы два совершенно разных решения миграционной проблемы. Одна вполне разумная. Это организация центров для адаптации мигрантов. А второе – это требование, чтобы во всех субъектах федерации были места для содержания депортируемых иностранных граждан. Это тоже совершенно нормально, на мой взгляд, потому что сейчас условия, в которых содержатся эти люди, абсолютно недопустимы просто. Это хуже тюрьмы. Вопрос в том, кого туда будут помещать и что из этого будет получаться. Такие центры должны быть. Да, они должны быть. Это не должны быть лагеря, как было в Гальянове. Это должны быть нормальные центры, где содержатся люди. Это есть во всем мире.
Несмотря на то, что центры открывают по всей России, наибольшее число разрешений на пребывание иммигрантов в 2014 году будет выдано в Подмосковье. В Московской области выделенная квота 7000 разрешений для лиц без гражданства. Всего же, по оценкам губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье 1,5 миллиона. На нелегальных мигрантов. В Россию смогут и официально приехать почти 96 тысяч мигрантов. Это при том, что в 2013 году 10 миллионов мигрантов работали нелегально. Разрешения на работу таким иностранцам в службе обещали не давать. По 50 разрешений в 2014 году выделено Калмыкии и Ненецкому автономному округу. Санкт-Петербургу правительство определило квоту в 1500. В Москве правительство выдало всего 2000 разрешений. Интересно, что вопреки существующему мнению о засилии нелегалов на окраинах основное место концентрации мигрантов в Москве – самый центр города. Только в Тверском районе жителей меньше, чем мигрантов. Последних там 191 тысяча. По данным ФМС, это в 20 раз больше, чем в Западном Бирюлево, где после убийства Егора Щербакова в конце 2013 года начались беспорядки на овощебазе. Москвичи требовали избавить район от нелегалов и ужесточить контроль за мигрантами на окраинах. Однако, как следует из официальной статистики, ситуация в спальных районах Москвы не критична. Вводится временное ограничение на пребывание без гражданства в России приезжих, так называемое правило 90 и 180, 90 суток в полгода. Это касается граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины без разрешения на работу. Если они нарушат закон, въезд в Россию им запретят на 3 года. После Бирюлева, Пугачева или даже народного схода в Арзамасе российские власти серьезно, казалось бы, взялись за проблему межэтнических конфликтов. Однако Федерация мигрантов недовольна ни этим законом, ни иммиграционной политикой России в целом. Мухаммад Амин Маджумдер говорит, в Федерации много раз предлагали свою программу по работе с мигрантами, однако эти предложения власти не учитывают.
Мы предлагали десятки миллион, которые мигранты находятся на территории России, служат российской экономике, работают, не совершил уголовные преступления, они имеют право жить в России, законы легальные. Их предоставить иммиграционным местам, они могли платить налог. Предлагали иммигранты, которые дальнейшие будут приезжать, контролировать границы, создать единую центральную базовую данную, обязательно медицинский страховой полис. Будут сам покупать этот страховой полис, 3-5 тысяч рублей, ну, определять, да, власти и сколько. Как вот реакции мы не видим. Мы вместо этого видим постоянный какие-то карательные законы. Наказать больше надо, сажать. Федеральная миграционная служба не может реализовать свои функции. Создают народные дружинники, рейды проводят совместные националистами. Межнациональные конфликты, Верилёва, Катьковский. Халатные чиновники пострадают местные жители, в том числе мигранты.
Светлана Ганушкина согласна с тем, что власти не справляются с проблемами, предпочитают с ними бороться, а не решать.
Вместо того, чтобы исправлять все законы, которые есть, вместо этого вот устраивается такая вещь. Люди находили выход, ведь на самом деле не вина этого самого мигранта, что он работает нелегально, а вина тех, кто ставит его в такое положение, не дает ему возможности легализоваться. Они выезжали и въезжали. Конечно, это было глупо. И нужно было бы разрешить людям жить достаточно долго, больше этих 90 дней, помочь им легализоваться, помочь им адаптироваться. К сожалению, это последние годы, это единственный механизм управления в России. Мы все проблемы, мы со всеми проблемами боремся, мы их не решаем. То есть мы не анализируем причины возникновения проблемы. Мы совершенно не считаемся с позицией ученых в этой области. которые нам четко говорят, что, простите, у нас вот скоро будет у нас старение населения, у нас демографический провал. Совершенно необходима компенсация за счет миграции.
Кроме миграционных центров, прорабатываются проекты работы адаптационных. Уже 2 года трудовые мигранты, задействованные в сферах ЖКХ и обслуживания, обязаны сдавать экзамен на знание русского языка. Задача адаптационных центров – помочь в обучении не только русского языка, но и законов, традиций и культуры России, а также помочь с легальным трудоустройством, медицинским полисом и регистрацией. Сейчас действующих центров всего 2, оба они вмещают до 100 человек. Создание органа, который будет заниматься адаптацией остальных мигрантов, пока только обсуждается. Пилотные проекты сейчас запускают в Центральном округе Москвы при 7 библиотеках – узбекский, мордовский, азербайджанский, даже египетский или турецкий. В 2014-2015 годах будет открыто около 30 таких центров толерантности в центре Москвы. Мухаммад Амин Маджумдер говорит, что эти центры не интересны мигрантам, они рассчитаны лишь на легальных мигрантов.
Большинский адаптационный центр, который ранее создан в начале года, в прошлые годы я лично создал тоже адаптационный центр, где люди абсолютно, очень мало количество людей было заинтересованы ходить в этот центр, потому что люди это неинтересно ходить изучать русский язык, потому что они являются нелегальными иммигрантами. Что касается Москвы, 2-3 миллиона человек работает, а разрешение получает около 200 тысяч человек. Среди вот, которые получают разрешение работы, эта категория, из них вот выделяется только тот категорий, которые должны русский язык знать. А кто кафе, рестораны работает, а кто работает в торговые центры или ЖКХ. Остальные люди не нуждаются в знании русского языка, ну, сертификат не нуждается. Поэтому их вот прошлого года ФМС города Москвы, годовые отчеты, показал 400 человек в год ходил, а получил из его 2-3 миллиона человек, 400 человек получил сертификат и знание русского языка.
На самом же деле площадки для адаптации существовали и раньше, говорит Светлана Ганушкина, однако за счет НКО, которые вынуждены платить большие налоги.
Совершенно невозможно это бюрократизировать и совершенно невозможно сделать это без общественных организаций, которые этой интеграцией, адаптацией мигрантов занимаются уже много-много-много лет, как, например, наша организация. И мы готовы в этом участвовать. Наши сотрудники были в библиотеке, которая собирается заниматься такой работой, и нас пригласили на совещание, правда.
Вы говорили, что неправительственные организации, которые занимаются, собственно, адаптацией, да, которые как-то помогают, мало того, что обременены огромным налогом, им еще и не хотят, собственно, снижать и не помогают власти вообще.
Нет, ну вот сейчас это уже не совсем так, потому что мы получили грант от государства. Ну, конечно, не очень много оно нам помогает. И, конечно, хотелось бы большего сотрудничества. И даже не только в непосредственной помощи, а просто сотрудничества. Потому что сейчас стало... Ну, вот, собственно, это началось с тех пор, как нас объявили иностранными агентами. Нас чураются. Миграционные службы стали к нам относиться хуже, чем относились.
В конце 2013 года стало известно, что в Москве собираются открыть еще один центр для депортации нелегальных мигрантов. Действующий центр на Дмитровском шоссе не может вместить всех задержанных, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 7 января. Вышло в свет литературное жизнеописание Андрея Сахарова. Остаются ли еще неизвестные страницы в биографии создателя термоядерной бомбы и лауреата Нобелевской премии мира? В Ираке продолжаются вооруженные столкновения. Какие ошибки в своей иракской политике могли сделать Соединенные Штаты? Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 7 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи с сегодняшнего дня ровно за месяц до начала зимних Олимпийских игр 2014 года введен особый режим безопасности. Страсбургский суд в минувшем году огласил 120 решений о нарушении российскими властями прав человека. Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний обратился к президенту Сенегала с просьбой о содействии в оказании медицинской помощи членам экипажа траулера Олег Найденов, пострадавшим во время операции по захвату судна. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что широкое увлечение социальными сетями свидетельствует о духовном кризисе людей. Следственный комитет России проводит проверку в связи с подозрениями в мошенничестве при продаже компании «Эветера Тревел» нескольких тысяч авиабилетов. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Нестаси приговорен к 4-летнему тюремному заключению за получение взяток во время исполнения обязанностей главы правительства. Настати возглавлял кабинет министров в начале 2000-х годов. Младшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I, 48-летняя инфанта Кристина, вызвана в суд в качестве подозреваемой по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денежных средств. Российское научное судно «Академик Шакальский», застрявшее во льдах Антарктиды, в связи со сменой ветра начало самостоятельное продвижение. В Москве скончался директор Института Европы Российской Академии Наук академик Николай Шмелев, один из тех, кто выступал с популярными статьями о либеральном переустройстве российской экономики в годы перестройки. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 7 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Представитель администрации США объявил о том, что Соединенные Штаты увеличивают поставки вооружений и техники Ираку с тем, чтобы помочь властям страны в борьбе с союзными аль-Каиде-боевиками. Особую тревогу в Вашингтоне вызвало сообщение о переходе под контроль боевиков города Фаллуджа, который был опорным пунктом аль-Каиды во время иракской кампании. Ухудшение ситуации в Ираке вызвало в США критику в адрес американской стратегии в регионе. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объявил на брифинге о том, что Вашингтон направляет на помощь иракским властям несколько десятков разведывательных самолетов-беспилотников и ускорит поставки ракет Hellfire. Цель – помочь иракской армии вернуть контроль над утерянной в последние дни территории страны. Но одним из первых вопросов, заданных представителю Белого дома, был вопрос о том, как он относится к критике в адрес администрации со стороны видных законодателей, которые винят президента Обаму за полный вывод американского контингента из Ирака. Двумя днями раньше сенаторы Линдзи Грэм и Джон Маккейн заявили, что, как многие из нас предупреждали, вакуум, созданный уходом американских войск из Ирака, заполнили враги Соединенных Штатов. Ирак был жертвой межобщинного конфликта, когда в нем находилось 150 тысяч американских солдат. Поэтому представление о том, что присутствие 10 тысяч американских военнослужащих предотвратило бы происходящее сейчас в Ираке, не выдерживает критики. Так парировал вопрос представитель Белого дома. Критики администрации, впрочем, так вопрос не ставят. Они считают, что присутствие даже небольшого американского контингента сыграло бы стабилизирующую роль в Ираке. Как, например, напоминает в своей статье в Wall Street Journal американский военный аналитик Макс Бут, именно сразу после вывода американских подразделений из Ирака премьер-министр страны Аль-Малики начал преследование видных представителей суннитской общины. В конце 2011 года был выдан ордер на арест вице-президента страны Аль-Хашеми, который был заочно приговорен к смертной казни. Год спустя с трудом удалось избежать ареста бывшему министру финансов. Арест видного парламентария несколько дней назад вызвал демонстрации протеста и призывы нескольких общинных лидеров выступить с оружием в руках против правительства в Багдаде. Бут напоминает, что переход суннитских кланов на сторону правительства, организованный при посредничестве американцев, был ключевым фактором в победе над Аль-Каидой. Он считает, что сейчас у Вашингтона нет инструментов давления на иракское правительство и призывает обусловить предоставление любой помощи Багдаду изменением отношения к суннитам со стороны правительства Аль-Малики. Никто в США, включая критиков Белого дома, не предлагает направить в страну американский контингент. Эта идея была публично отвергнута госсекретарем Джоном Керри, который пообещал иракскому правительству всемирную помощь со стороны США. Но даже аналитики Брукингского института в Вашингтоне, традиционно близкого демократам исследовательского центра, обращают внимание на слабость иракской стратегии Белого дома. Вот что говорит Кеннет Поллок, один из ведущих специалистов института по проблемам Ближнего Востока. Одна из крупных проблем состоит в том, что мы не предприняли никаких шагов для укрепления американского влияния в Ираке. Нам крайне необходимо убедить иракцев пойти на политический компромисс. Это именно то, что в конце концов осознала администрация Буша-младшего, и к 2007-2008 годам, одновременно с наращиванием военного контингента, она начала готовить почву для соглашения между суннитским меньшинством и шиитским большинством о структуре власти в стране, где весом будут обладать все религиозные общины. Эта система сейчас оказалась подорвана, и процесс начался с уходом американских войск. Ныне Вашингтон должен убедить обе стороны вернуться к компромиссу. Особенно важно доказать шиитам, что они достаточно сильны, чтобы допустить суннитов. бандитов к власти, считает Кеннет Поллок из Брукингского института. У бывшего посла США в ООН Джона Болтона более скептический взгляд на перспективы Ирака. Вывод американских сил лишил нас инструментов давления, которые у нас были прежде, и которые мы использовали для того, чтобы поддерживать целостность Ирака. Теперь Ирак сползает к гражданской войне между суннитами и шиитами. Мы наблюдаем за усилением позиций Аль-Каиды, которая помогает суннитам защититься от того, что она называет угнетением со стороны режима Аль-Малики, говорит Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News. И я, честно говоря, считаю, что поставки вооружений и предоставление информации правительству Аль-Малики ничего не даст. Соединенные Штаты, на мой взгляд, должны в меру возможностей способствовать укреплению курдской автономии и помогать тем суннитским и шиитским силам в Ираке, которые разделяют идею организации системы власти в стране, которая будет действовать в интересах иракцев, а не внешних сил, например, Тегерана. Газета «Вашингтон-Пост» пишет об открытом восстании суннитов против правительства Аль-Малики, ситуации, которой воспользовались боевики, союзные Аль-Каиде. Некоторые из суннитских групп пытаются в последние дни вытеснить радикальных боевиков из города Рамади, но им не хватает вооружений. По данным газеты, жители Фалуджи начали массово покидать город, ожидая атаки правительственных сил, которые готовятся к штурму города,
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. В московском издательстве «Новый хронограф» при поддержке фонда первого президента России вышло жизнеописание Андрея Сахарова. Это почти тысячестраничный роман «Жизнь Сахарова». Московский журналист Николай Андреев, длительное время проработавший в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потратил целое десятилетие на изучение биографии и документальных свидетельств о жизни изобретателя советского термоядерной бомбы, ставшего лауреатом Нобелевской премии мира. Подробный рассказ о внутренних поисках, формировании политической позиции и личной жизни Андрея Дмитриевича Сахарова во многом меняет привычный образ иконы советского правозащитного движения, сложившейся в России. Я беседую с автором этой книги. Николай, как бы вы сами охарактеризовали жанр вашей работы? Это роман чистой воды беллетристика, это художественно-историческое исследование, это документальная проза. Что это, по вашему мнению, что вы писали?
Ну, это беллетристика, беллетризованная биография, вот, ну и, может быть, документально-художественное исследование.
В какой степени Андрей Сахаров у вас – это литературная фигура, и в какой степени это исторический персонаж?
Тут он литературно-документальный, скажем так, персонаж, но за любым фактом, который, так сказать, там есть, всегда стоит документ. Там есть домысел, так сказать, есть, конечно, развитие сюжета, которое не было, так сказать, точно, так сказать, как оно было в жизни, но вот то, что с ним происходило, его, скажем, мысли, ситуацию, в которой он оказывался, это документально, я могу подтвердить любое. Ну и дома все там с некоторыми персонажами. Там много, как вы, наверное, увидели, что называется, люди из истории, академик Жильдович, Харитон, собственно говоря, о Берии, его родственники, Боннер. Но в то же время там есть фигуры такие собирательные. Вот, допустим, его друг Литвин Матвей. Там несколько фигур. Эти люди были в его судьбе, но я их соединил в одну фигуру.
Каков круг источников, документов, с которым вы работали? Где вы брали материал?
Материал, это основной, конечно, источник, это его воспоминания в значительной степени. Воспоминания о нем, хотя их очень мало. Точнее, скорее всего, 3 сборника вышли. Воспоминания за почти четверть века, как его не стало. Далее я беседовал с некоторыми людьми, которые с ним работали в Сарове. Был в научном центре, был в его доме, точнее сказать, это половина дома, в котором он жил с семьей. Был в доме музея Харитона, был так называемый «Красный дом», где располагался теоретический отдел. Далее я побывал в Нижнем Новгороде, в квартире музея. Сейчас квартира музея, а тогда была квартира, в которой он жил в Боннер во время ссылки. Ну и беседовал с людьми, с которыми он там общался. Это очень значительный круг людей. Далее, архив Сахарова есть, который располагается в том же доме, где вот он жил с Боннар, в другой квартире. Ну и некоторые люди, которыми он работал здесь в Москве.
А вы знакомы с ним были?
Да, и с Боннар, скажу, что прямо очень большие беседы. Ну, были, встречались, как может быть, 5-6 раз встречались. И, во-первых, я был знаком с ним благодаря Юрию Росту. Андрей Дмитриевич ездил поддерживать избирательную кампанию Револьта Пименова, такой знаменитый был диссидент, в Сыктывкаре. И вот Юра Рост попросил меня с ним летать. Не скажу, что прям там были обширные разговоры с ним, но были. Ну и иногда я с ним разговаривал, когда он был в Верховном Совете в Кремле.
А вот круг соратников Сахарова по правозащитному движению, тех, кто еще не ушел в иной мир, Сергей Ковалев, скажем, Людмила Алексеева, с кем-то вы знакомы с ней, с кем-то общались по поводу фигуры Сахарова?
С Людмилой Алексеевой я общался, ну, очень давно. Ну, а Сергей Адамович, как-то вот не получился у меня разговор. Он тоже был депутатом, но вот как-то вот о Сахарове Сергей Адамович как-то вот не то что неохотно, почему-то не стал разговаривать об Андрее Дмитриевиче. Возможно, что-то во мне увидел неподходящую фигуру, не знаю.
Николай, одна из особенностей, я считаю, сильных характеристик вашей работы – это авторская отстраненность. Вы его поступки и отношение к нему людей даете чаще всего в прямой речи, а не в своем авторском описании. Скажите, пожалуйста, кто для вас Сахаров? Герой, мученик, человек, метущийся, ищущий, совершавший ошибки? Как вы его себе представляете?
Вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить. Мне хотелось показать мощную фигуру. Я считаю, что Сахаров – это вот один из 10 личностей, которые повлияли на историю Советского Союза, на историю России во второй половине 20 века. И, как и всякая великая личность, он непознаваем. Какой он, я честно признаюсь, не могу ответить. Вот я его показал, постарался показать как можно более шире и как можно более глубже его характер, его умонастроение, его воззрение, его окружение. Я не беру себя такую большую ответственность, но мне кажется, я в какой-то степени открываю Сахарова. Потому что, будем честны, Сахаров почти забыт. Да, мелькает эта фамилия, мелькает иногда даже ссылки на него, но практически о нем не знают. Как-то ушла эта фигура. В прошлом году исполнилось две значительные даты из его биографии. 60 лет, как было испытано ядерное устройство, которое основано было на его идее, и 45 лет со дня выхода его знаменитых размышлений, его трактата. И ни одно СМИ этого не отметило. Я скажу даже больше. Центр Сахарова этого не отметил. И Радио Свобода, по-моему, тоже мимо этих двух дат прошло. А тут же и то, и другое событие – это повод поговорить об очень многом. И в том числе и об Андрее Дмитриевиче, о его судьбе, о его воззрениях. И о том, что он значил для страны, для общества тогда, и что значит сейчас.
На страницах вашей книги появляются многие самые разные персонажи, эпизодические в том числе, но имена которых хорошо знакомы всем гражданам России. Скажите, это реальные разговоры, которые вы там приводите? Скажем, разговор Елены Боннар в поезде с актером Георгием Жоновым или беседа Михаила Горбачева с Андреем Сахаровым. Как вы реконструировали эти сцены, или это чистой воды литературный вымысел?
Нет, это не вымысел. Действительно, была беседа очень напряженная с актером Жоновым. Основа из воспоминаний Боннар. Я многое, нет, не скажу, что многое, но я там добавил и факты из биографии, скажем, того же Жонова, и биографии Боннар, чтобы и драматизм, и трагедия даже возникла. А вторая беседа, я разговаривал с Горбачевым о Сахарове, ну, тоже, в общем-то, малополезная оказалась беседа. Горбачев помнит, что встречался и разговаривал с Сахаровым, а вот о чем? Ничего не мог вспомнить. А этот разговор, сказать, ну, Андрей Дмитриевич все пересказывал Боннар, и это, в общем, из ее слов.
Вы пытались как-то подобраться к архивам КГБ, связанным с Сахаровым? Я думаю, там непочатый объем материалов, но я подозреваю, что они закрыты. Делали вы, предпринимали какие-то попытки достучаться туда?
Да, предпринимал попытки. Это трагедия. Эти архивы уничтожены. В свое время, в начале 90-х, в то время, когда в архивы, в общем-то, пускали, и они были раскрыты, и тогда Боннар предпринял попытку добраться до архива КГБ, Но они были уже уничтожены, это совершенно точно.
Как это доказано? Почему они уничтожены? Откуда это известно?
Это сказал Бакатин. Он же был во главе КГБ. Он специально этим занимался. Тогда, видимо, какой-то приказ был негласный, спущен, так сказать. Там еще какие-то архивы были уничтожены. Но они же прекрасно понимают опасность, если это всплывет. Там было больше 200 папок.
Как у вас возник замысел книги? Когда вы начали работать над материалом, собирать материал?
Вы знаете, замысел возник очень поздно. Вот я как раз разговаривал с Ковалевым или даже с Дмитрием Дмитриевичем, тогда вообще не было замысла, с Алексеем и то же самое. Я просто интересовался историей, в том числе историей там диссидентства. И я просто не считал себя, ко всему прочему, еще достойным писать об Андрее Дмитриевиче. Ну, я журналист, интересуюсь историей, не более того. Но мне казалось ужасно несправедливым, что вот проходит десятилетие, а биографии Сахарова нет. Говорю, что это великая фигура. Появилась, правда, «Жизнь замечательных людей». Книга называется «Андрей Сахаров», автор Геннадий Гаврилик. Это уважаемый человек, он даже историк науки, он был близок к Боннер. Но я, в общем-то, ну, знал, что эта книга появится. Думал, ну вот, будет, что называется, справедливость наведена. Но когда прочитал книгу, я был страшно разочарован, потому что в книге 440 страниц, и из них только 60 посвящены Андрею Дмитриевичу. Остальное история физики в России, в Советском Союзе, история, украли атомные секреты или не украли. И вот было непонятно, фигура великая, а ничего о нем нет. Ну вот постепенно начал писать.
Николай, есть два контрапункта вашей книги, о которых я хотел бы задать вам вопросы. Первое – это вот что. Вот эти моменты, связанные с внутренними борениями, с внутренней проблематикой самого Андрея Дмитриевича, вот его переход от ученого, истово верящего в необходимость термоядерной бомбы для Советского Союза, работающего на социализм, и потом понимание того, что эта цель была миражом, и отчасти признание себя, по крайней мере, соучастником массового убийства. А второе – это вот его путь в правозащиту, его превращение из такого советского академика лояльного в человека, который абсолютно неистово отстаивает собственные принципы правозащитные так, как он их понимает.
Это один и тот же процесс. Только я вот хотел уточнить по поводу, так сказать, вот его отношения к ядерному оружию. Он до конца жизни не отрекался от того, что он создал, и более того, он подчеркивал, что то, что вот Советский Союз получил водородную бомбу, это помогло сохранить мир. Его много раз в интервью пытались, значит, вот Олесь Адамович, например, пытались склонить его к этой мысли, отказаться, покаяться. Нет, он был в этом тверд. Второе, как произошло внутреннее его перерождение. Мне кажется, что, я надеюсь, что это мне удалось показать, по сути, перерождения не было. Он изначально был не то чтобы настроен против, он изначально был по-детски наивен. Если взять, так скажем, научное сообщество в Арзамасе 16, в Сарове, то он не был, так сказать, там, опять же, ничем не выделялся таким прямо уж острыми какими-то речами, так сказать, размышлениями. Обстановка там была достаточно свободная. Но это было для закрытых городов норма. Обсуждали все и вся. Ну, то есть понимали, что там прослушивают или, так сказать, там стукачи и так далее, но особо, так сказать, не таились. Мне кажется, что это нормально мыслящий человек, который не может не задуматься о том, что за общество, в котором он живет и ради защиты которого он создал оружие. Тогда не он только задумался, многие задумывались. И умные люди, так сказать, и не очень умные, я задумывался. Но одно дело набраться силы, храбрости, воли и встать по ту сторону. Он честен был во всем. И поэтому считал нужным сказать то, что он думал об этом обществе. И опять, так сказать, это не было каким-то вот единым актом. Его трактат «Размышления о мире, прогрессии» и так далее, он же это писал, стремясь улучшить систему, сделать, так сказать, взять из капитализма какие-то моменты, которые бы улучшили систему социализма. Это потом уже у него пришло, что социализм не подходит для природы человека, не подходит для страны. Это сложный такой процесс. Я пытался, так сказать, его прописать, надеюсь, что мне это удалось, вот эволюцию его взглядов, эволюцию его поведения и отношения к власти, к стране, к людям, к народу, к идеологии.
Наиболее, пожалуй, захватывающие страницы книги связаны с описанием отношений Сахарова с женщинами, которые его окружали, с первой женой его, отношений его с Еленой Боннер, которая предстает как человек очень сильный, человек властный, человек, любящий Сахарова, человек, которого любит Сахаров, но человек очень противоречивый. Вас не напугала эта острота того, какой у вас получилась Боннер?
Знаете, как острота? Я честно признаюсь, некоторые моменты я даже и убрал, умолчал, а то тогда уж совсем получалось бы сказать, знаете. Это вот минимум правды о Боннерской книге я себе позволил. Мое впечатление, Боннер его спасла. Когда, так сказать, он оказался один, когда, так сказать, он всеми был, по сути, брошен. Я не знаю, как бы это развивалось без Боннера. Она его спасла, она, так сказать, его, во-первых, любовью своей спасла и... возбудить в нем любовь. А во-вторых, просто он при ней, так сказать, занялся действительно настоящей общественной деятельностью. Это было, опять же, так сказать, спасение. Это был такой спасательный круг. Это, я считаю, что любовь Сахарова и Боннер – это великая любовь. Это в истории это такая редкость.
Вы не опасаетесь, что откровенность вашей книги вызовет обостренную реакцию и в правозащитном сообществе российском, и в либеральном сообществе российском, и среди тех людей, которые были близки к Сахарову, среди его детей, среди детей Елены Георгиевны Боннер. В общем, Сахаров и Боннер во многом сакральные фигуры для некоторой прослойки российского общества.
Нет, не боюсь, но потому что если бы я чего-то там наврал, то уж прям, так сказать, совсем в духе желтой прессы, тогда бы еще может быть. А так все это было.
О биографии Андрея Сахарова я беседовал с журналистом Николаем Андреевым, автором тысячестраничного романа «Жизнь Сахарова». Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Обладателями самой популярной в Испании рождественской лотереи минувшим вечером стала большая группа игроков, купивших в складчину билет от имени местной администрации местечка Монферте-де-Лемос. 2 миллиона евро разделят соседы и завсегдатаи нескольких окрестных баров, внесшие свои вклады в покупку лотерейного билета. Рождественская лотерея разыгрывается в Испании уже больше 200 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Первая рождественская лотерея была организована в городе Кадис на юге Испании в 1812 году. Она сыграла заметную роль в пополнении государственной казны. Это были годы борьбы с Наполеоном, сбор пошел на военные нужды. Сейчас в рождественские праздники проводятся два тиража – 22 декабря и 6 января. Последний приурочен ко Дню Волхвов, который считается детским праздником. Разыгрывается в лотерее 70% от стоимости проданных билетов, 30% идет государству. Национальная лотерея по популярности затмевает даже футбол. В нее играют практически все испанцы. Главный выигрыш, так называемый «Эль Гордо», толстяк, 4 миллиона евро. Правда, такая сумма в одни руки никогда не попадает. Ведь, как правило, билеты, цена которых 200 евро, покупаются испанцами в складчину. Каждый платит по 20 евро и получает право на десятую часть выигрыша, то есть в случае главного выигрыша на 400 тысяч евро. Если, гуляя по улицам Мадрида перед Рождеством, вы вдруг увидите солидную очередь, то можете быть уверены, это пункт продажи лотерейных билетов. По каким-то иным поводам испанцы, как правило, в очередях не стоят. В прошлом году, чтобы приобрести лотерейные билеты в канун розыгрыша, жители каталонского поселка Сорт простаивали в очереди до 10 часов. Испанцы покупают билеты в складчину, объединяются сослуживцы, соседи по дому, завсегдатаи какого-либо бара. Истории, связанные с главным выигрышем, знают все испанцы. К примеру, в прошлом году он достался жителям города Алькала-де-Инарес недалеко от Мадрида. Владелец небольшого металлургического производства купил билет и поделил его между рабочими, оставив десятую часть себе. Получив лотерейные деньги, он решил больше не трудиться, а предприятие продал своим же работникам, которые тоже стали богатыми. Но в позапрошлом году Эль Гордо достался малообеспеченной семье из поселка Сарданьола в провинции Барселона. До розыгрыша семья подарила десятую часть билета соседке-инвалиду. Все они, получив деньги, переехали в новые квартиры.
Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий. Самый популярный в Испании пункт продажи билетов находится в центре Мадрида на проспекте Гран-Вия. Он имеет собственное название «Донья Манолита» по имени бывшей хозяйки этого заведения. Многие верят, что именно здесь продаются самые выигрышные билеты, говорит нынешняя владелица пункта Мерседес Санчес.
Этот лотерейный пункт был открыт Доньей Манолитой де Пабло, которая всю жизнь занималась продажей билетов. Я ее никогда не видела, но, говорят, она была очень симпатичным человеком и осчастливила многих жителей Мадрида, продав им выигрышные билеты. Отсюда и слава нашего киоска. Донья Манолита работала многие годы, а когда она скончалась в 1951 году, киоск перешел моей матери, а потом и мне.
Говорила владелица пункта по продаже лотерейных билетов в центре Мадрида Мерседес Санчес. Церемонию тиража транслируют по радио и телевидению. Выигрышные номера, начертанные на шариках, которые выкатываются из огромного вращающегося барабана, называют нараспев по традиции воспитанники мадридской школы-интерната святого Ильдефонсо.
1000 евро, 439 000 евро.
Под пение испанских сирот, воспитанников мадридской школы-интерната святого Ильдефонса, который участвует в церемонии тиража самой популярной в Испании рождественской лотереи, мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 января 2014 года. Программу подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!